Братья и сестры, как вы думаете, кому легче каяться? Человеку, который опустился очень низко во грехах, понимает, что он грешник, или члену церкви, который уже 10, 20, 30 лет, а может больше, член церкви? Ну, тоже есть за что каяться. Или, может, иначе даже. Вот тот, кто полгода назад крещение принял, или 40 лет член церкви, кого легче побудить к покаянию? Ну, у вас как? Тому, кому 40, легче каяться? Сложнее, да? А почему? У вас, наверное, так, как у всех, да? А вы не думаете, что вообще это страшный парадокс, да? Ведь человек покаялся, с Богом во взаимоотношениях, у него смиренное состояние, а дальше же он должен возрастать в этом смирении. А с годами, а оказывается наоборот, ожесточается, да? Я так представляю, что у Бога вообще всегда самые трудные взаимоотношения это были со своим народом. Еще язычников призвать к покаянию легче, он так и говорил. Если бы Содом и Гоморра увидели это, они бы давно бы покаялись. Давно вы покаялись. Говорит, Содому и Гоморру отраднее будет, вот, чем вам. И я хотел бы, друзья, прочитать часть притчи, очень знакомой, из Евангелия от Луки, 15 глава. Там, помните, описано три притчи. Первая о потерянной овце, вторая о потерянной драхме, а потом о потерянном сыне. Замечаете, что ценность потери с каждой притчей все увеличивается, ценность. Но овца есть овца, драхма – это большая драгоценность, сын – это вообще что-то дорогое такое, ценное, да? Но я хотел бы не первую часть притчи, а вторую часть. Первую часть мы чаще читаем. Помните, блудный сын потерялся, да? А у этого отца было же два сына, да? Два сына. И вот порассуждать немножко о втором сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, я выборочно буду читать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. 11. У некоторого человека было два сына. Я опускаю часть притчи за младшего. С 25. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, о том надобно было бы радоваться и веселиться, чтоб брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Образ старшего сына. Вообще, хороший это сын или нет? Давайте, может быть, постараемся разобраться, а что там плохого, а что хорошего? Я хотел бы уже вечер, второе собрание, последняя проповедь в виде немножко разбора. Можно тогда вопросы задавать? Младший ушел из дома, а старший остался дома. Это хорошо? Что он остался дома? Это хорошо. А старший говорит так, я столько лет служу тебе. Младший прокутил, жил развратной жизнью, а старший служит. Отцу. Это хорошо или нет? Он же дома не сидит на печке, да? Он служит. Служит почему? Не потому, что ему нечего кушать. Помните, младший вспоминает, слуги избыточествуют хлебом. А тот, который хозяин всего, что делает? Служит. Я столько лет служу тебе. Это хорошо? Хорошо. Дальше. Я никогда не приступал к приказанию твоего. Это хорошо? Тоже хорошо. Ты не дал мне козленка повеселиться. Ну, представляете, старший сын, взрослый, уже большой, работает, хозяин всего этого. Отец говорит, и он просит, можно я с друзьями день рождения или еще какое-то, шашлык что-то сделаем? А отец говорит, нет, нельзя, работать надо. И он говорит, хорошо, папа, буду работать. Хорошо? Давайте прочитаем. ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Отец не сказал, неправда. Не, да, я тебе давал. Видимо, так оно было. Но я так думаю, что так оно было. Но раз он так говорит, и отец не возражает, значит, так было. Почему, друзья, я эти вопросы задаю? Было время тогда, когда, я уже утром говорил, было время, когда у меня были тоже свои переживания, мне очень трудно было каяться. Трудно было каяться, хотя я каялся, я выходил, каялся, просил прощения, но от глубоко осознать, что я грешник, мне очень сложно. Я ни разу в жизни не пил, ну ни разу не курил, никогда с друзьями не ходил. Мама нам держала нас очень четко так в семье. Например, если гулять отпускала, 45 минут. Не 46, только 45. Попробуй, опоздай на минуту, мы точно. Вот. Каждое собрание надо было рассказывать стихи. Если ни стих не рассказал, надо было помолиться. Во время собрания нельзя было выходить, ни в туалет, ни воды попить. Это все дома нужно было делать. Вот. Ну и жизнь такая, она в рамках, очень строгая. И когда я прочитал вот это про старшего сына, думаю, ой, хорошо, я же никогда не был блудным сыном. Вот, а когда призыв к покаянию заблудного читает, я не был таким. Я не был. Я с отцом всегда. Надо каяться. А в чем? Вообще непросто, да? Непростой вопрос. Я много переживал. Ну, я понимал, что где-то шалость, где-то гнев, где-то непослушание, с братьями поссорились. Ну, у кого такого не бывает, да? А потом, когда, знаете, прошло немножко времени, стал больше вникать в образ старшего сына, начинается эта глава, знаете, с очень таких отрезвляющих слов. Приближались к нему мытари и грешники слушать. Фарисеи и книжники роптали. И он сказал им следующую притчу. Значит, я немного понял. Значит, оказывается, младший сын – это вот мытари, да, которые приближались к Господу, а старший – это образ вот этих книжников, фарисеев. Я начал больше вникать, а хороший ли он? Ведь я уже увидел себя, я уже так, мы подружились с ним, по крайней мере, мне он понравился. Я вспоминаю юность свою, и так старались, конечно, воспитывать послушание. Я вспоминаю, как-то папу посадили, папа, например, взял на слово. Детки, давайте так, пока я в тюрьме, вы дружковать не будете на свадьбе, хорошо? Ну, а всю жизнь он в тюрьме, вот, и мне не пришлось в жизни дружковать. Ну, распорядителем пира быть, а дружковать не пришлось. Какое-то веселье еще где-то. Мама говорит, ну, нехорошо, папа же в тюрьме, вы пойдете какое-то веселье еще куда-нибудь. Не надо, надо, давайте поскромнее. Вот, дома она время от времени нам устраивала. Сегодня будет у нас прием пищи, как в тюрьме. И нам готовят похлебку, как в тюрьме, и все остальное, а потом вообще в пост превращает. Какой-то день сегодня будем поститься. Ну и такая вот жизнь, вся такая вот, как у старшего сына. И смотрите, как старший сын младший, расточивший имение свое, вот, пирует, да? Расточивший не свое имение, отцовское имение с блудницами, пирует золотой перстень, на пальце, да, вот, одежда у него, и не худой козленок, а откормленный теленок, да, ему отец дает, и он пирует. А старший, который постоянно служит, где он находился в это время? Работает. Вообще, как вы думаете, это так справедливо или нет? Он обижается. Вообще, справедливо обидеть? Вы бы не обиделись? Тоже обиделись, да? И скажу, что, друзья, кстати, образ отца – это образ Господа, да, образ Господа. И мне стал вопрос, а почему же Бог так несправедливо поступает? Ведь он повод дал старшему сыну для обиды, а потом его утешают. Ну, говорит, думаю, ну ничего себе, так обидел, а потом так утешает. И скажу, что, друзья… Образ старшего сына – это образ многих из нас. И пока вот мы не поймем вот эту всю боль отца за этого старшего сына, нам очень трудно будет иметь правильные взаимоотношения с отцом. Вообще у нашего Господа главная цель – иметь не рабов, а иметь сыновей. Что это значит? иметь близкое общение с каждым из нас. У Бога есть такое желание иметь общение с каждым из нас. Он для этого нас создал. Вот в Эдемском саду Он для этого поместил человека. Для чего? Не для того, чтобы они работали, пахали и потом зарплату им дать какую-то. Не для этого. А для чего? Чтобы общаться. Бог хотел с человеком иметь это общение. Для этого Он создал человека. Для этого Иисус Христос приходил на землю. Говорит, я не называю вас рабами, я называю вас сынами. Помните, Господь обращается к Аврааму и говорит о том, что я его избрал. И говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? О чем это говорит? Что у Бога есть такое желание открывать свою волю, иметь общение с нами. И скажу, что, друзья, когда этого нет в нашей жизни, это значит, в жизни нашей пришла беда. Мне так очень запомнилось это стихотворение, оно так было близко моему сердцу. «Ты только имя носишь христианки». Помните, да? Знаете это? «Пропитанная миром вся насквозь. Член церкви ты, а сердцем иностранка. И до сих пор никто тебе Христос». Зачем играешь с вечным идеалом, и в сердце ощущая пустоту, уходит юность вместе с снегом талым, подаренная плоти, не Христу. Ну и так дальше. Попробуй же по-детски помолиться, все расскажи не мне, а небесам. И вот польются очистительные слезы, постройки плоти с грохотом падут, надежды земных прогромыхают грозы, надеждою наполнив твою грудь. И заканчивается, ты станешь кроткой, радостной, прекрасной, войдешь в семью спасенных христиан. Я думаю, вот интересно, войдешь в семью спасенных, члену церкви обращается. Значит, это проблема не одной какой-то церкви. Это во все времена было такое состояние, что религиозность и такая номинальность Бога очень беспокоила. И Бог очень сильно переживает о каждом из нас. После нашего покаяния есть ли жизнь? Вот почему вот время от времени я вспоминаю тогда, когда в своей юности отец тоже мне говорил, мы приезжаем на свидание, как-то рассказываем, пап, да вот мы на молодежном были там, там милиция, там то-то, там это. Детки, вы Библию читаете, у вас какая плод, есть жизнь? Как помните пение, которое поет, жизнь без плода, что может быть печальнее, да? И я сейчас, когда прошло немножко времени, вот я вспоминаю вот, переживания родителей, сейчас смотришь на своих детей, вот тоже от сердца хочется сказать, это вот религиозная суета, поездки, одно, другое, участие, служение, оркестр и многое другое, это все очень хорошо, но плод, есть жизнь, у тебя общение с Богом есть? Ну, пап, ну что, да я же Библию читаю. Ну, хорошо, что ты читаешь. Вот ты знаешь, что такое общение с Богом? Да? И я думаю, друзья, это очень важный, не праздный вопрос. Когда-то будет пришествие Господне, это очень серьезное разделение. Вот представьте, собрание идет, и пришествие Господне. Как вы думаете, продолжится собрание или уже не будет собрания? Почему? Никто не останется? Не знаю. Хотелось бы, чтобы никого не осталось, правда? А это очень важный вопрос. Ведь иногда же бывает, вот приходят неверующие люди на собрание, они слушают наше пение, и после собрания они подходят и говорят, а скажите, пожалуйста, а вот все ли, которые в собрании вот здесь вот, они все такие же, как вы говорите, как вы проповедуете? Это о чем говорит? О том, что они ищут истину, да? И они в глазах у каждого из нас хотят видеть, что мы действительно знаем по-настоящему Бога, да? Ну и так, в чем же проблема этого было старшего сына? Скажу, что, друзья, проблема старшего сына, что у него с отцом не было, ну как сказать, он не понимал отца. У него не было одних чувствований, не было одной радости, не было одной печали. У него не было печали за этого младшего брата. Я так представляю, он так, сколько раз он говорит, это сын твой, да? Значит, он не ждал его, он не хотел его возвращения, это хотел только отец. Это говорит о том, что в видимом плане он выполнял работу, он ходил на поле, он делал, что хотел отец, но внутренне у него совершенно другие интересы, другие цели, другие желания были. Как это больно, да? как это больно. И скажу, что, друзья, в Священном Писании это примеров много. И тогда, когда скажу, что самое трудное бывает разобраться в чем? Что у Бога Он часто действует не по справедливости, не по человеческой справедливости. Ну вот, например, Марфа и Мария. Господь с учениками, ну, представляете, толпа не маленькая, да? Все-таки 13 человек заходят в дом. И Господь учит, и Марфа сидит у ног и слушает, да? Прошу прощения, Мария сидит у ног и слушает. Марфа готовит большое угощение, готовит угощение. Ну, как вы думаете, это хорошо, что она готовит? Ну, я так представляю, если бы мы бы пришли вот, в какой-то дом, и муж, и жена здесь бы, вот сидели, а потом сказали: братики, слава Богу за назидание, идите ложитесь спать. Нам сказали бы: сестричка, ты не там сидела, да? Тебе нужно было бы быть на кухне. Вот и Марфа, она заняла это место на кухне. И потом, а общество не маленькое, да? Ну, те, кто знает, что такое многодетная семья, что такое накормить 13 человек, они знают, что это не в 5 минут. Не в 5 минут. Особенно, когда это приехали гости и мужчины, такие утомленные, уставшие, с дороги. Их надо же не только накормить, а их надо потом еще и уложить. Все. А Мария заняла такое место у ног слушать Господа. Как вы думаете, вот у Марфы беспокойство, что она одинокая на кухне, это справедливо или нет? А, сестры? По-человечески, ну а как? Ну, а по-божьему, сестры, справедливо? Ну, сестричек бы позвали бы помочь? Я думаю, что справедливо, друзья. Я думаю, справедливо. И вот она приходит, и знаете, она как привыкла, старшая, видимо, в семье, командирша такая, она не к Марии подходит, она сразу напрямик к Иисусу. Ты скажи ей, что мне вообще с ней разговаривать? Ты здесь виновник всего этого, что она здесь сидит, и попала всем, да? И Господу, по всей видимости, Марии, всем попало. И Господь вместо того, чтобы как-то сгладить эту ситуацию, Он правду говорит. Правду, которую я представляю больно. Этой доброй Марфе, которая была на кухне, занималась этим служением, Господь говорит, у нее лучшая, благая часть. Не отнимется у нее. И Марию поднимает очень высоко, да? А ты суетишься и заботишься о многом, да? А у нее благая часть. Как вы думаете, ей было обидно? Может быть. Но хотя я думаю, что она исправилась. В следующий раз Господь ушел голодным. Помните, когда он, сказано, вышел оттуда и взалкал, и увидел смоковницу, и проклял ее, да? Хотел подойти, но вот она, наверное, тоже в следующий раз села и слушала. Вот. Но я хочу сказать о чем? Что в данной ситуации кажется справедливое огорчение, да? Справедливо, а в то же время Господь на эту сторону не встал. Не встал на сторону. Друзья, дело в том, что у Бога есть своя правда. И мы должны не по человеческой справедливости подходить, а у нас должно быть чувствование с Господом. Знаете, как это печально, когда, например, долгое время не видишь сына или дочь, они пришли, поприветствовались, и все, и ушли. Ты говоришь, да иди сюда, да я хочу узнать. Да что там такое? Да все хорошо, да все нормально, да все. Да мне не все надо, что... я знаю, что все нормально, все хорошо. Ну расскажи что-нибудь, сердце расскажи. А они раз, замкнули сердечко свое, да, вот так вот. И только внешнюю форму. Вот, денег потратили столько-то, столько в дороге, столько билетов, столько встретили, столько. Да не это мне надо. Ты что-нибудь сердечко свое открой, да? Почему это так хочется? Потому что любишь. И хочется, чтобы как ты открытым сердцем, как ты с любовью, хочется и ответной такой же любви, да? Вот почему Господь обращается к Петру и говорит: Петр, Симон Ионин, любишь ли ты меня, да? Любишь ли ты меня? Ведь потом только он говорит «паси». Он не с того говорит: «Симон Ионин, будешь пасти овец?» Петр сказал: «Да, конечно». Они с другого начинают. Сначала Петр, со мной у тебя взаимоотношения какие? Ты меня любишь? А если ты любишь, то потом ради из этой любви будешь делать. Ради любви. Скажу, друзья, это большая разница, когда мы делаем что-то или из любви, или же, может, просто потому, что так вот обычно, так принято, так все делают, ну и я так буду делать. Ну, на собрание надо же ходить, надо, конечно, но не будешь ходить, будут спрашивать, что не ходишь, да? Надо в поездке, надо что-то трудиться, надо, ну, а что бы не потрудиться, чем же дома заниматься, да? Вот. А нельзя телевизор, ну, ладно, не буду, все не смотрят, ну, я не буду. Друзья, не из-за этого. Знаете, как-то было однажды, помню, общение, библейский курс, на библейские курсы приехал один преподаватель за рубежа. И мне так понравилось, ну, через переводчика, и так как братья были собраны, все служители, решили сначала этого преподавателя проэкзаминировать. Ну и, как обычно, у нас дежурные вопросы в нашем братстве, как я, да, сколько детей, да? Ну, и еще много вопросов внешнего вида, и один из вопросов, у вас телевизор есть? Он говорит, нет. Ну, и все братья, о, хорошо. Значит, такой же, как и мы. А он спрашивает, братья, тоже через пару, братья, а почему вы порадовались? Ну как же? Ну, нас нет, вас нет. Значит, вы как в Совете Церквей. А он говорит, братья, а почему вы не спросили, почему у меня нету телевизора? Может, у меня денег нету купить его? Может, зрение у меня плохое? Да? Важный, да, вопрос? Вопрос не в том, что я делаю, а что мною движет, когда я так и так делаю. Просто я боюсь, что меня в церкви отлучат. Да? Или я люблю Господа, я боюсь греха. Ведь это в конечном счете очень важно. Вопрос не в том, что ты был на поле, а вопрос, а почему ты там был? Потому что любишь отца? Или, может, ты это просто трудоман, ты привык так целый день работать? Ведь это очень важный вопрос. И для Господа это было очень важно. Я так представляю, друзья, что проблема младшего сына решилась легче. Как? Вот смотрите, конец всякой этой притчи заканчивается чем? И начали радоваться. Да? Помните? Ну, нашлась овечка, радовались, собрали друзей, драхма, радовались. Сын младший пришел, тоже радовались. Да? А когда старший пришел, неизвестно нам, как заканчивается. Она обрывается, так повествование, и ничем не заканчивается. И смотрите, друзья, вот отец, только у него радость, пришел младший сын, и я так представляю, он сидит на этом радостном торжестве, и вдруг слуга подходит и говорит, слушай, господин, там на улице твой старший сын. Он говорит, ну зовите. Не, он не хочет войти. И вот он выходит туда, и старший сын начинает отчитывать отца. Представляете, как больно, да? Столько времени отец ждал. Так он его любил. Так вот порадовался, что пришел. А у этого старшего сына нет понимания. И еще, друзья, заканчивая, хочется что сказать? Не только сказать о этой проблеме, которая может быть у каждого из нас в нашем состоянии. А как решить эту проблему? Как она решается? Ведь знать, что я в таком состоянии, печальном, плачевном состоянии, являясь даже, может быть, членом церкви, это одно дело, ведь ее надо разрешить. И Господь в данном случае от этого отца дает такие добрые советы этому старшему сыну. Я хотел бы несколько этих советов прочитать. Он так говорит, «Сын мой». Он не называет его блудным сыном, он не был блудным сыном. Он, во-первых, напоминает ему родственные взаимоотношения. Сын мой. Вообще, братья и сестры, это очень важно, когда мы помним свои взаимоотношения с Богом. Что я, Боже, твое дитё. Это очень важно помнить, кто я. Если я сомневаюсь, что я дитё Божие, надо решить этот вопрос вовремя. Быстрее, как можно быстрее. Но если я дитё Божие, я должен этому радоваться. Не так ли? Что я не сирота, что у меня есть на небесах Бог, который меня любит, что здесь всеми обстоятельствами жизни Он руководит. Он хочет мне добра, хочет мне блага, и все, что в моей жизни случается, это не случайность, это не просто стечение обстоятельств. Это очень важно, друзья, осознать, кто я. Дитё ли я Божие? Если я дитё Божие, у меня должна быть от этого радость. Я вспоминаю, как вот один служитель, который вот сочитывал нас, вот когда приходится нам встречаться с ним, он каждый раз в любой молитве, он говорит, я за 50 лет христианской жизни, говорит, ни разу еще в молитве не упустил возможности поблагодарить за то, что Бог меня спас, и я дитё Божие. Я думаю, как это хорошо, да? Постоянно помнить, что я Божие дитё. Это первое, друзья, что очень важно. Сын мой. Сын. Господь так вот к нам обращается. Тогда, когда мы устали, может быть, от этой деятельности, от этой всей суеты, от этой религиозности, от внутренней пустоты, от отсутствия этой любви, Он хочет нам сказать, дитё моё, я тебя назвал по имени, я тебя спас, я это очень дорого за тебя заплатил, ведь ты моё дитё. Потом следующее дается такое, ты всегда со мной. Это особенно хочется для детей верующих родителей сказать. Я как-то говорил, у меня есть один друг, служитель, который он так говорит, живя в мире, я испытал, наверное, все, не было греха, который я не испытал. И он покаялся, обратился, Господь. Он дважды пытался самоубийством жизнь закончить. Ну так, что не проповедь, у него можно по несколько таких новых примеров со своей греховной жизни, которые всех людей заставляет плакать, и каяться, и радоваться. Я ему говорю, Саш, как я тебе завидую. Ты так сильно любишь Бога. Вот бы мне, если бы в жизни, то было бы больше любви. А потом я понял, что не так. Он говорит, Вань, не жалей. Ты никогда не должен жалеть, что ты с детства Бог тебя держал вот так вот, что ты всегда был с Господом. Это, друзья, это очень большое преимущество. Тогда, когда не испытали этой глубины падения. Ведь это, как иногда кто-то дает такой совет, мне кажется, это из преисподней совет. Да пускай детки вкусят, что такое мир, а потом быстрее придут к Богу. Да страшно это, ни в коем случае нельзя это. Пускай они падают туда в болото, пускай падают туда в яму, а может быть оттуда выкарабкаются быстрее. Ни в коем случае таких советов нельзя. Наоборот, как можно, надо сохранять своих детей, наследие от этого разложения, заботиться, чтобы они не разлагались через компьютер, через мобильный телефон, через дружбу, проверять, когда, где, с кем общаются. Где-то оно бывает им очень тесно. Помните, как про Давида сказано, он не стеснял вопросами сына своего, да? И к какому печальному концу пришло? И как хорошо, когда родители теснят детей своих, теснят, задают эти вопросы. А где ты был? С кем ты общался? Ты был на собрании? О чем там говорилось, да? А как ты на сыгровке себя время провел? А как ты там? На что ты деньги потратил? А у тебя в кармане то, а у кого ты это взял, да? Оно, может быть, тесновато становится, но зато пройдет немножко времени. Как дети потом будут благодарны? И в данном случае, друзья, мы должны тоже это ценить, что мы с Господом, что Он с нами. И это очень большое благо, это большая милость. Чаще всего нам Господь нужен, когда нам трудно, да? Тогда, Господи, помоги, мы больны, нам, или вопрос, жениться надо, волю Божию открой, жилья нет, еще многое, о, теперь уже, Господи, помоги. А вот что Он всегда со мной, что Он рядом со мной, это очень важно. И Господь тогда, когда Он с нами, Он хочет быть не просто гостем, квартирантом, а сказано, и буду вечерить с Ним, и Он со мной. Вот это обетование Господне, которое Бог нам дает, что Он будет вечерить с нами, то есть Он будет общаться с нами, Он хочет открывать, Он хочет слушать наши просьбы, отвечать на наши просьбы, помогать нам. Помните, в свое время является Аврааму, не утаивает от него, и Авраам начинает, как сказать, торговаться с ним. Вот ты идешь, погубишь Содом, а может быть там 50 праведников, помните, да? Ну, может быть, там 45 будет, не погубишь? Нет. А 40? Нет. А 30? Нет. А 20? Ну, и 20? Нет. А 10? Ну, и ради 10. Как вы думаете, Господу приятно было это? А я думаю, приятно. Разве Господь хотел погубить? Он просто вынужден был. Знаете, иногда, вот бывает же так, что сына накажешь, он стоит в углу и не кается. Хоть сам уже иди к нему, проси прощения. Вот. Ну как ему помочь? Как его вывести? И вдруг кто-то из детей подходит, папочка, ну прости его. Ему говоришь, да пойди ему, скажи, чтобы он попросил прощения. Я хочу его просить, я прощу его. Да? Вот приятно же, когда есть кто-то, который переживает, да, за кого-то, чтобы другому тоже хорошо. Ведь Господь, Он же хочет, чтобы нам хорошо было, да? Он хочет, чтобы грешникам хорошо было. И когда мы за них переживаем, Богу это тоже очень хорошо. И Господь очень хочет с нами общаться, такое обоюдное общение, слышать наши молитвы и говорить, открывать нам свою волю, и иметь это близкое общение, как вот про Моисея говорили, побыл в общении с Богом, лицо светилось, и так приятно. А народу не хотелось иметь это общение. Вот, с Господом, они лучше с идолом будут иметь общение. Как бы это, друзья, это очень важно ценить, что мы всегда с Ним, ценить, иметь способность слышать Его голос, не пренебрегать, вот, быть в повиновении у Господа, для того, чтобы Господь мог говорить. И еще последнее, что Господь говорит, вот здесь третье, «все мое твое». Вообще, друзья, вы представляете, какие мы богатые? Какие мы богаты. Пройдет еще немножко времени, и закончится время нашего странствования здесь на земле. И Бог говорит, все мое, это твое, все мое. Это Господь нам дал такое обетование. Я пойду на небесах, приготовлю вам место, да? И вы будете там со мной. Он сказал, что посадит нас на престоле, Он исповедует нас, Он награду даст, венцы даст. Вот, как-то, когда уезжал с Кишинева, папа говорит, сынок, как бы хотелось с тобой еще больше и больше поговорить о небе. Ведь скоро мы там будем, может быть, уже встретимся только там. Говорит, как бы хотелось тебе еще и еще рассказать об этом прекрасном небе, который стремишься туда. Думаешь, как это хорошо, когда придешь к кому-то с пожилых людей, да? И они не ворчат, что там лекарств нету, там и то-то, пенсия маленькая. А о небе расскажут, споют, туда стремятся, хотят, да? И вот Господь нам это напоминает. Вот все мое, твое, да? Нам очень хочется так сказать, Господи, все твое мое и мое мое. Нет, друзья, вот все, Господь так говорит, все мое, твое. Но это когда? Когда и мы, и все наше принадлежит Господу. И тогда, когда так будет в нашей жизни, тогда исполнится и последний стих, который отец говорит о том, надо было бы радоваться, что брат твой был мертвый, а жил, пропадал и нашелся. Мы, братья и сестры, хотелось бы вместе помолиться. О чем помолиться? Проверить свое состояние. Вообще, есть ли плод в моей жизни? Проходят годы. Проходит время нашей жизни, и скоро каждому из нас время от времени приходится нам переходить в вечность. Вот, то молодым, то старым, кто-то кого-то обгоняет. Я вспоминаю, в этом году отец очень сильно болел, в реанимации был. И приехал Вениамин Александрович и Николай Степанович Антонюк и Маркевич попрощаться с ним и в реанимации, там, дали им короткую возможность для того, чтобы попрощаться, потому что уже отец думал, что уже все, уже конец, уже переход вечности, и братья перед совещанием решили приехать попрощаться. Вот так вот попрощались, пообщались. А оказалось, Вениамин Александрович обогнал, да? Приезжал прощаться, а на самом деле еще раньше ушел в вечность, да? Здоровый, крепкий, сильный. Врачи, когда вскрытие делали, говорят, ему бы еще жить и жить. А Господь определил. Вот. Почему? И для нас, друзья, должно быть это очень важно. Переход в вечность может быть очень неожиданно. Вот разлучаются семьи, мужья оставляют жен с детьми, многодетные жены оставляют, с детьми оставляют многодетные отцы, отходят в вечность. Вот Господь так разлучает. Но очень важный вопрос. Принес ли я плод Господу? Как я прославил Господа здесь на земле? Это очень важный вопрос. Но мы прославим Господа, друзья, только так, когда будем в близком общении с Богом, когда будем слышать Его голос, иметь общение с Ним, когда Он нам не будет этих обид, своей правды, да, тогда, когда у нас, кажется, у нас своя правда, и это все мы справедливо можем обижаться на кого-то, на Бога, на окружающих. Когда мы сможем это все отвергнуть и с Богом иметь правильные взаимоотношения, радоваться Его обетованием, тогда Господь через нас будет прославляться. Тогда и вход в небо, сказано, тогда и откроется вам свободный вход в вечное царство. Аминь. Помолимся Господу.